Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России Николай Левичев. Вы сможете задать свои вопросы нашему гостю по телефону 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Ну, Николай Иванович, добрый вечер. Да, и начну я с такой подборочки небольшой свежих новостей. Пресненский суд Москвы запретил трансляцию телепередачи «Дом-2» в промежутке с 4 утра до 11 вечера. Санитарный врач Онищенко, как мы видим, запрещает выезд детей за границу из-за вот этого самого свиного гриппа. Московские власти запретили манифестацию несогласных 31 июля на Триумфальной площади. И вот еще новость. Общественная палата предлагает вам, депутатам, законодательно запретить розничную продажу пива в поездах, самолетах, водном транспорте, залах ожидания, в помещениях, занимаемых государственными и муниципальными органами власти. Знаете, такое впечатление, что каждая казенная лавочка в России хочет что-нибудь запретить. Вот какая-то эпидемия или социалистическая, или капиталистическая, уж не знаю, соревнование. Что это за тенденция? Как вы ее охарактеризуете?
Ну, на мой взгляд, Михаил Владимирович, вы все-таки грешите, как это часто бывает, когда пытаются набор разрозненных каких-то фактов связать в единую концепцию.
Я вам десятки мог бы набрать еще запретов свеженьких.
Ну, на самом деле, да, отсылаю к классической формулировке: жить в обществе и быть свободным от общества невозможно, а общество должно регламентировать поведение как общества в целом, так и отдельных индивидуумов, поэтому ограничительные меры были, есть и будут во всем этом законодательном пакете, да, так сказать, есть уголовный кодекс, есть куча других нормотворческих моментов, где в том числе прописаны запретительные меры. Поэтому, ну, это есть обычный рабочий процесс. Вопрос в том, чтобы парламентарии, как люди, наделенные определенными правомочиями, просеивали вот этот зуд, как вы, так сказать, подчеркнули, да, запретительный зуд, все-таки просеивали через сито здравого смысла и существующего свода законов.
Знаете, у меня все-таки есть ощущение, что в последнее время оживилось вот такое советского типа ханжество, и оно абсолютно, ну, вот так технологично. То есть эксплуатируется тоска еще ходящих на выборы пенсионеров вот по таким советским методам управления, советским методам регулирования, и вот, ну, как что-то вот здесь есть такое политическое.
Ну, понимаете? Я вам могу тоже на животрепещущем примере сказать, что, скажем, ханжеством я называю, когда по телевидению, в популярном сериале, на федеральном телеканале демонстрируют, как главный герой, который, ну, по замыслу, видимо, автора фильма является положительным героем, набухавшись, я извиняюсь, значит, от того, что у него не складывается личная жизнь, жену он разлюбил, а любимая женщина его не любит, значит, вот он, набухавшись, садится за руль автомобиля, а нелюбимая жена вслед ему кричит только, значит, куда же ты едешь, ты убьешься, да? И это происходит в дни, когда мы каждый день, а чуть ли не по два раза в день, значит, видим в новостях кадры жутких дорожно-транспортных происшествий, где погибает там, так сказать, от 5 до там полутора десятков людей, потому что у нас вот совершенно спокойно человек может сесть за руль, полагая, что он только своей жизнью распоряжается, да, и совершенно не задумываясь о том, что он может угробить огромное количество окружающих.
Знаете, я тоже слежу за этими авариями, и уж тогда вам немножко возражу. Во-первых, часть из них связана с ужасающими качествами дорог, дорожного, так сказать, строительства, полотна, воровства на дорожном строительстве и так далее, безусловно, и с недисциплинированностью и пьянством, а еще с очень сильным таким и заметным гражданам примером, который подают им, должностные лица, которые ездят с мигалками абы попадя, не соблюдая правил уличного движения, и разные деятели в погонах, которые в последнее время достаточно часто попадались, причем на тяжелейших правонарушениях, в пьяном виде сбивали людей и уходили фактически от ответственности, когда вот следователю прокуратуры, сейчас Московский районный суд, а потом городской суд, дал 1,5 года условно за убийство беременной женщины на пешеходном переходе, это ничем иным, как покрытием преступления, просто назвать нельзя. Понимаете, вот эти примеры, они тоже в том числе относятся к такому политическому ханжеству.
Ну, а другой бы, может, спорить с вами стал, а я не буду, потому что совершенно с вами согласен в том, что любое правонарушение должно караться по закону, независимо от количества лычек на погонах, так сказать, правонарушителя и так далее, да? Но, значит, как бы ни было велика вина людей в погонах за там и, так сказать, обремененных властью за там плохим состоянием дорог, да, значит, есть ведь и гораздо более глубокая проблема. У нас сегодня водитель-дальнобойщик, например, насколько я понимаю, сам решает, значит, когда ему спать, когда ему ехать. У нас давно пора было на всех, наверное, автомобилях, по крайней мере, такого рода, установить специальные датчики, которые бы, как черный ящик в самолете, фиксировал бы, сколько, значит, машина ехала, с какой скоростью, как часто он останавливался.
Законодательная инициатива, пожалуйста.
Да, вот я сейчас как раз над этим и подумываю, потому что это подсказывает сама такая вот наша ущербная жизнь, когда мы гробим людей в мирное время ни за что, ни про что.
Николай Владимирович, а что бы вы в справедливой России вот не запретили бы сейчас, а разрешили такое актуальное вот своей законодательной инициативой?
Ну, вообще говоря, так сказать, так вот в лед в один закон не вложишь, да, но, в принципе, мы стараемся все наши законотворческие инициативы пропускать через такую призму, чтобы эти инициативы расширяли возможности добросовестного инициативного участия людей в строительстве новой жизни, если хотите, да, чтобы они расширяли возможности в управлении трудовым коллективом, значит, товариществом собственника жилья, общественной организацией, ну, муниципальным органом избирательным и так далее.
Ну, вот смотрите, вот прошли некие политические реформы, я бы сказал так, по президенту Медведеву. Он сказал там что-то в своем послании Федеральному собранию, и довольно быстро, за полгода, Федеральное собрание оформило эту реформу. Продлили срок президенту и парламенту. Вдобавок вдруг еще сделали под контролем Совету Федерации назначение главы Конституционного суда. Это по части таких, я бы сказал, консервативных мер. А с другой стороны, чуть-чуть ослабили вот этот вот пресс такой антилиберальный. Партии-победители будут рекомендовать губернаторов президенту на региональных выборах победителей. Чуть снизили барьер для регистрации партии, дали возможность получить 1-2 места тем, кто 5-6% голосов получит. Вот эта реформа, собственно, она как оценивается вашей партией? Вы ведь за все это голосовали? Или были исключения?
Практически за все. Мы кое-где предлагали поправки или на встречах с президентом высказывались по поводу того, что за этим первым шагом или полушагом хорошо бы, чтобы последовали более внятные шаги в данном направлении. Это касается деятельности политических партий прежде всего. Вот. Ну, как принято говорить, могло ведь быть хуже, Михаил Владимирович.
А могло быть лучше. Все-таки, вот, мне кажется, на встрече с президентом Медведевым вы предлагали барьер все-таки снизить?
Предлагали, и, насколько мы понимаем, точка не поставлена ни в этом вопросе, ни во многих других вопросах, которые мы поднимаем на встрече с президентом.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии лидер думской фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев, и мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Противоречивые впечатления украинской паствы от визита патриарха Кирилла обсуждаем с сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и в 15, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов, лидер фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. У нас в студии пейджер 660-255, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7-903-743-2801. Вот еще вопрос. Пенсионная реформа. Я, честно говоря, не очень понял претензии вашей партии «Справедливая Россия» к последним законопроектам в этой сфере. Они же, на взгляд серьезных экспертов, вводят такую абсолютно социалистическую систему распределительную пенсионную, где есть и потолки пенсии, где, я бы сказал так, и уголовник, и кухарка уравнены с профессором в относительной нищете. А почему вы против?
Ну, мы против, потому что, во-первых, это, этот законопроект, эта реформа, да, была внесена без представления сравнительных таблиц, да, значит, каких-то примеров расчета пенсии. Ну, так что вы понимали, это многостраничный текстовый документ, где нету единой математической формулы для подсчета, да, где очень сложно разобраться в деталях, где очень сложные трактовки, которые позволяют иногда такое двусмысленное толкование. Вот я уже
Это при начислении пенсии.
Да, собственно. Я уже не помню где, да, но точно помню, что в одной стране были выиграны президентские выборы только на одном лозунге, что, значит, вот начисление пенсии будет понятно каждому гражданину страны. Вот я, например, там, с двумя высшими образованиями не в состоянии был справиться с этим документом, чтобы рассчитать там, свою пенсию или пенсию там, кого-то из моих знакомых. Да? Поэтому мы привлекли экспертов, которые сделали сравнительные расчеты, которые показали, что да, в принципе, тезис о том, что пенсии будут повышены там, практически всем категориям населения, он справедлив. Но мы же стремимся к тому, чтобы пенсии были справедливы в каких смыслах? Чтобы те люди, которые дольше и лучше работали, лучше в смысле получали заработную плату более высокую, чтобы они и пенсию получали выше. Да? Это всеми признается справедливым подходом. Вот здесь, на наш взгляд, будут искажения, и через некоторое время, когда начнут исчислять по этим правилам пенсии, люди, как принято попросту говорить, расчухают, что, ну, вот все не совсем справедливо, что те люди, которые потратили значительную часть своей жизни на повышение своей квалификации и уровня образования, значит, они пострадают по сравнению с теми, кто, вот, так сказать, там, со школьной скамьи там, работал на минимальной там, ставке оплаты труда, да, и вот у вас тоже это мелькнуло слово «уголовник», оно было вброшено нашим экспертам, моим заместителям по фракции Оксаной Дмитриевой, потому что взяли и посчитали сравнение пенсии профессора, который в аспирантуре, в докторантуре учился, да, и вот человека, который, ну, условно говоря, вот получал минимальную ставку заработной платы, но в течение длительного срока до выхода на пенсию. И, в частности, после нашей критики по первому чтению были внесены некоторые коррективы, которые, по крайней мере, устранили вот эту дискриминацию женщин, которые по сравнению с мужчинами имели бы меньшую пенсию из-за того, что у них срок выхода на пенсию меньше, да, и там целый ряд других поправок все-таки были внесены, поэтому шум и гам, который мы подняли, на самом деле был, на наш взгляд, не совсем бесполезен, но тем не менее вот не удалось отказаться от накопительной части пенсии, против которой мы, так сказать, давно и последовательно выступаем, ну, есть целый ряд других нюансов.
Знаете, что еще беспокоит в деятельности и Думы, и вообще государственной власти? Я вот сегодня видел сообщение о, так сказать, очередных антикризисных планах правительства Владимира Путина. Выступил министр финансов Алексей Кудрин и рассказал, с каким дефицитом будут приниматься бюджеты предстоящих 3 лет. Ну, надо сказать, что там очень серьезные дыры просто-напросто. Эти дыры будут покрываться за счет стабилизационного фонда и резервов. И я так понимаю, что вот за 3 года этот резерв будет проеден. Но это все при расчете там 55 долларов за баррель нефти. А если меньше будет? Если будет проедено там за 1,5 года, есть и такие расчеты. Вообще, вот эти риски вашу фракцию не пугают? такие, расчет только вот на эту кубышку и на мировую конъюнктуру.
Ну, нашу фракцию эти риски пугают давно, и с момента образования партии «Справедливая Россия» 2,5 года назад, еще до того, как мы получили полноценную фракцию в Государственной Думе, мы были последовательными критиками вот этой концепции стабилизационного фонда, который вкладывается в ценные бумаги других государств. И, как и многие, впрочем, тут мы не очень оригинально, прямо признаю, да, значит, говорили о том, что нужно было стимулировать структурные изменения в экономике России, тогда мы были бы более готовы к любым, так сказать, изменениям мировой конъюнктуры. Вот. Ну, как говорится, задним умом-то все умны, а сегодня наша фракция самый последовательный критик, если хотите, публичный критик финансового и финансово-экономического блока правительства. Мы задаем самые такие, значит, нелицеприятные вопросы на правительственных часах при обсуждении бюджета, при обсуждении антикризисной программы. Это можно посмотреть.
За бюджет вам разрешили не голосовать. Ну, есть такое мнение.
Знаете, мне немного, да, но мы ни у кого разрешения не спрашиваем. У нас есть экспертный уж в первую очередь.
Ну ладно, а другие спрашивают, ходят к нему советоваться. Ладно, будем считать, что вы нам сказали чистую правду. Андрей из Одинцова спрашивает: ваша партия обещала в Госдуме поднять вопрос о введении налога на роскошь для пополнения госбюджета. Что вы можете сказать? Госказна наполовину пуста. Она, может, не наполовину, может, она наполовину полная, пожалуйста.
Ну, такой законопроект был внесен депутатами нашей фракции, там, с участием Александра Михайловича Бабакова. Вот, ну. Пока он не принят.
А мотивы? Как мотивируют?
Ну, с мотивами всегда очень сложно. Мы иногда сталкиваемся с тем, что внесенный нами законопроект по тем или иным мотивам отклоняется, а через некоторое время практически аналогично, если не слово в слово, вносится представителями другой фракции, и тогда уже...
Знаем эту фракцию.
Тогда мотивация уже немножко другая.
Ну, а вы пожаловались Дмитрию Медведеву на это, и что он вам сказал?
Ну, как обычно, он сказал, что это заслуживает обсуждения.
Ну что ж, будут признавать, наверное, ваше соавторство теперь после этого. Сергей Митрофанов из Москвы. Что самое справедливое удалось вам сделать в 2009 году? Год еще не кончился, но тем не менее.
Ну, я так понимаю, это вопрос не лично ко мне, а вопрос как представителю партии. Ну, мы все-таки считаем, что наше самое большое партийное достижение – это принятие на 4-м съезде партии программы партии «Справедливая Россия», программа, которая явилась результатом работы многолетней, работы, в которой принимали участие тысячи людей. Эта программа сегодня, по оценкам многих экспертов, в том числе независимых, лучшая программа политической партии в России.
Сам себя не похвалишь?
Ну, я ссылаюсь на, так сказать, мнение экспертов, да, и поскольку мы общаемся уже очень активно с представителями зарубежных партий, да, с зарубежными политиками, экспертами, значит, это программа, которая соответствует, ну, как бы уровню современной социал-демократической партии начала 21 века.
Ну, давайте мы пару слушателей подключим к эфиру. Лариса Дмитриевна из Москвы, ваш вопрос Николаю Олеговичу, пожалуйста.
Добрый вечер, у меня несколько вопросов. Во-первых, я спасибо американскому конгрессу за радиостанцию «Свобода», потому что на этой я могу задать вопрос, ну, как бы второму человеку в партии. Я, во-первых, первый раз слышу вашу фамилию, но вроде бы ваш руководитель, ну, производит впечатление нормального человека. Скажите, пожалуйста, может ли ваша партия посчитать, во сколько обошелся арест Ходорковского, вот посылка самолета, зарплата этих вот, как их там называют, ООН, как их, вот этих солдат? Это вопрос. Почему вы не выступаете, вот сейчас преследуют двух деятелей культуры, Самодурова и Ерофеева? Там работы всемирно известных художников. Почему так не любят Россию, чтобы выставлять ее в таком виде? Ну, мне стыдно, когда меня спрашивают друзья, Кабакова работы под суд идут, вы понимаете? Это же стыдно. Что, вы знаете, что директоров школ заставляют, значит, чтобы все голосовали за Единую Россию? А вы как-то не боретесь за это? Вы же такой красивый.
С этим, наверное, они за это все-таки.
Еще вопросы. Меня интересует, как отношение к учебнику истории. там, где эффективный наш менеджер, у нас нам не хватает.
И ну, давайте, нет, все-таки, Ларис, мы не успеем до новостей. Пожалуйста, все, давайте начнем с ареста Ходорковского и вообще судебного процесса второго. Действительно, не слышно вашей справедливой России?
Ну, вы знаете, наша партия образовалась, когда этот процесс зашел уже так далеко, что, так сказать, создавать какую-то параллельную, значит, комиссию, которая бы занималась расследованием этого многотомного дела, ну, нам, если честно, пока и не по зубам, даже если бы мы этого захотели.
Но вам не кажется, что это похоже сейчас на театр абсурда? Вот если почитать статьи в газетах, что там происходит, это действительно дискредитация правосудия по полной программе.
Ну, если бы это был единственный пример дискредитации правосудия, да, может быть, так сказать, мы бы, значит, в него и впились. Но есть масса других примеров.
Вот, пожалуйста, дело против Самодурова, Ерофеева.
Которыми там занимаются депутаты нашей фракции, я лично занимаюсь, да, например, вот дело Айгуль Махмутовой, молодой журналистки, вашего коллеги. Вот, и почему-то вот кроме меня, так сказать, никто, ни журналистское сообщество этой темой не занимается, а девочка уже полтора года сидит в тюрьме ни за что, ни про что. Вот. А что касается культуры, ну, я могу в свое оправдание сказать только, что именно я, как представитель нашей фракции, поднял вопрос о том, что, вообще говоря, так сказать, понятие и проблема культуры вообще не была учтена в антикризисном плане правительства. Буквально через три дня после этого моего выступления я по телевидению увидел, как Алексей Леонидович Кудрин докладывает президенту, что они учли замечания, и раздел культуры в антикризисном плане появился. Ну, правда, только через полтора месяца мне удалось с ним ознакомиться, и, как сказал министр культуры Авдеев в ответ, опять же, на мой вопрос, значит, как он этот раздел расценит, он сказал, что, ну, вот раздел включили, но денег не дали, да, там всего две позиции. Это разрешение там сохранять льготы при посещении музеев и там, так сказать, что-то еще такого же примерно пошиба. Поэтому вот как-то так я вот чувствую, что даже вот, несмотря на то, что Ларис первый раз слышит мое имя, да, но в среде, допустим, московских художников я неожиданно для себя уже стал, так сказать, фигурой, значит, слишком популярной, потому что они вот считают, что кроме «Справедливой России» вообще за художественное творчество никто не беспокоится.
Ну, вообще-то побеспокоиться по поводу дела с Мадуровой и Ерофеева тоже стоило бы, потому что оно, конечно, очень странное, и здесь явная такая клирикальная реакция, которая пытается вмешиваться в светскую жизнь. Но я думаю, ну, что мы об этом поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода» с Николаем Левичем буквально через пару минут. А я напомню слушателям «Радио Свобода», что в 22 часа 28 июля в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий, ситуация с правами человека в Чечне и Ингушетии, теракт у киноконцертного зала в чеченской столице, Абхазия перед выборами, визит Джо Байдена в Грузию. Основные темы программы «Время и мир», которая выйдет в эфир сегодня в 10 вечера, с повтором в час ночи, в 5 и 10 утра в среду, время московское. Ну, а мы с Николаем Левичем ждем ваших вопросов через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии заявил, что осуществлять контроль за ходом выборов в парламент 29 июля могут только аккредитованные наблюдатели. Ранее власти Молдавии потребовали от нескольких международных наблюдателей покинуть территорию страны. Депутаты Госдумы и правозащитники считают незаконным запрет на выезд детей за рубеж из-за вспышки гриппа H1N1, предложенный главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. В Петербурге умер курсант военного института физкультуры Максим Невзоров. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», курсанту не была вовремя оказана медицинская помощь. Глава МВД России Рашид Нургалиев вводит порядок личного поручительства при назначении на руководящие должности в структуре министерства в связи с ростом преступности среди милиционеров. В Москве прошел митинг в защиту работников российских предприятий, пострадавших от экономического кризиса. В акции приняли участие около 300 человек. Основное требование – открытие черкизовского рынка. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике высказывания вице-президента США Джо Байдена о России, сделанное в интервью газете Wall Street Journal. Завод «Молот» в городе Вятские Поляны Кировской области, выпускающий пулеметы Калашникова, вновь остановил производство. На предприятии отключили электроэнергию за долги. До этого завод не работал почти 8 месяцев, его рабочим вместо зарплаты выдавали продуктовые пайки. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена провести 31 июля в Москве митинг несогласных, несмотря на запрет властей, заявил Радио Свобода член исполкома коалиции Александр Аверин.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, Николай Владимирович, еще я все-таки хотел бы, вот, чтобы вы ответили на этот вопрос. Слушательница, она сказала, что вы плохо боретесь с тем, что «Единая Россия» давит там на директоров школ, а я могу сказать, и что и на других, там, в ЖЭКов и так далее. У вас была история в Ставрополе, где победителей посажали.
У нас много историй, и не только в Ставрополе.
Плохо боретесь с «Единой Россией».
Я могу сказать, уважаемой Ларисе, только одно. Ну, я ведь еще не волшебник, я только учусь. Поэтому, если бы ко мне поступило хотя бы одно письменное обращение родителя, да, о том, что вот, значит, его заставили под угрозой санкций в отношении ребенка, да, сфотографировать на мобильный телефон избирательный бюллетень и предъявить ее классному руководителю там, или директору школы, да, то я гарантирую, что по этому факту я добился бы от Генеральной прокуратуры соответствующих действий. Но беда-то в том, что у нас все вот так кричат ах-ах-ах.
Но не все, наверное.
Но наши партийцы, нет, ну все кричат, нас давят, нас заставляют. Но когда мы говорим, ребята, значит, надо работать с фактами, да, то, к сожалению, очень редко люди готовы идти до конца, понимая, что им придется в конце концов, даже, да, в случае, так сказать, движения по этому пути в правовом поле до конца, выступать свидетелями в суде.
Ну, я думаю, такие люди все-таки найдутся.
Они есть, и у нас есть примеры, когда мы, значит, оспаривали и результаты выборов, и доказывали, так сказать, с трудом доказуемое, да, но это вот политическая практика сегодняшняя.
Алла Павловна интересуется, почему ваша партия «Справедливая Россия» не протестует против того, что молодые люди, нашисты и молодогвардейцы за государственный счет тусуются на Селигере, вот в этом лагере, длительное время. А ваши там есть? Вот ЛДПР, я знаю, там теперь присутствует.
Ну, мне, во всяком случае, неизвестно случаев, чтобы туда приглашали ребят именно через те молодежные организации, которые там исторически, так сказать, сотрудничают с партией «Справедливая Россия».
То есть государственные деньги, значит, целевым назначением пошли на часть партии, а не на все партии, правильно?
Ну, наверное, так.
А почему нет запросов в Генеральную прокуратуру по этому поводу? Это же, мягко говоря, некорректно, а может быть и незаконно, пусть проверят.
Ну, спасибо за подсказку.
Сергей интересуется из Москвы, зачем вы? Почему вы? Это еще не вы, наверное, ввели религию в школьное обучение. Ну, там довольно сложная схема, конечно, но, тем не менее, вот как вам эта идея? Мне кажется, что технологически, это эксперты тоже многие говорят, она довольно сложная, предложить выбор чуть ли не из 6 предметов, там и светская этика, и история религии, и религия на выбор, то есть в одной школе. Честно говоря, как-то это очень трудно будет, по-моему, реализовать корректно.
Ну, мне тоже кажется, что это тема, которая заслуживает еще продолжительных дискуссий, на самом деле. Да? То, что ребятам в школе нужно давать какие-то основы, значит, мировоззренческие основы, да, и знакомить их с основами различных религий и с основами, так сказать, атеистических взглядов на мир, мне кажется, это, в общем, место такое достаточно общее. Да? Вот как это реализовать в программах, на практике, ну, не знаю, рецептов нет, мне кажется, что пока не найдется. найдено оптимального решения.
Давайте мы слушатели подключим. Сергей из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеговичу.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Николай Владимирович, у меня вот к вам такая просьба. Значит, долго вот жители нашего, значит, региона боролись с тем, чтобы нам привели, значит, надлежащее состояние автотрассу, соединяющую Евросоюз с Санкт-Петербургом. Это так называемое Таллинское шоссе. Значит, нынче наконец-то большой участок сделали. То есть сделали участок от Ивангорода до Кингисеппа. А от Кингисеппа и до границ Волосовского района эту трассу, сказали, этот кусок трассы будут делать на будущий год. Хотя первоначально вот мы, значит, справки наводили, сказали, деньги были выделены на ремонт всей этой дороги. Теперь, говорят, денег не хватает. Вот не, значит, не могли бы вы нам помочь нам вот разобраться в этой ситуации?
Ну, да, лоббист.
Я постараюсь помочь. Вы можете, если вы пользуетесь интернетом, на мой персональный сайт levichev.info, значит, отправить соответствующий запрос. Я на основании вашего запроса подготовлю депутатский запрос для того, чтобы выяснить, как идет работа в этом направлении. Думаю, что мне удастся узнать больше, чем вам.
Да, и второй вопрос, он, значит, такой другого плана. Вот скажите, пожалуйста, какова ваша точка зрения, вот как поступили с Олегом Львовичем Митвалем? Порядочный, значит, интеллигентный, компетентный специалист. И вот как-то вот, на мой взгляд, все-таки с ним, значит, обошлись не совсем.
Так как, префект теперь в Москве?
Ну, это так, нет, но я думаю, что...
А район в Москве побольше, чем любой, наверное, городок в Ленинградской области.
И тем более, мне кажется, что Олег Львович соглашался на эту должность уж не под дулом пистолета, это точно.
Да, ну как-то разочарован Сергей. Ну ладно, вот нас в Москву, собственно, и вернули. Давайте-ка мы немножечко про московские выборы поговорим. Действительно, интерес к ним достаточно велик, поскольку действительно как-то заскучали, видимо, люди по выборам, а вдруг будут действительно выборы, а не какой-то там сговор и манипуляции, и махинации. Насколько справедливая Россия готова к участию в кампании вот по выборам в Мосгордуму, Николай Владимирович?
Ну, вы знаете, перед любым экзаменом спрашивать, значит, студента, насколько он готов, это немножечко, так сказать, некорректно.
Ну, хорошо, давайте выдайте партийную тайну.
Экзамен
покажет. Партийного списка будете? Когда у вас конференция?
У нас конференция 5 августа.
Так.
Поэтому у нас еще есть возможность оценить диспозицию политических сил, которые будут участвовать в этой кампании помимо нас, для того, чтобы последние штрихи внести в ночь на 5 августа.
Ну, то есть 4 числа «Единая Россия» проводит конференцию, а потом вы?
Да.
То есть вы за собой оставили последнее слово. Ну, а кто у вас все-таки из известных людей может пойти, скажем так, вот из тех депутатов, которые известны в Москве?
Ну, мы обсуждали возможность участия в этой кампании, прежде всего, Галины Петровны Хованской, как депутата, хорошо известного москвичам и признанного эксперта в области жилищной политики, прежде всего. Ну, вообще говоря, я, как депутат от Москвы, значит, Государственной Думы, в принципе, тоже имею моральное право поучаствовать в этой кампании, будучи тем более руководителем регионального отделения партии в городе Москве. Вот. Но будем ли мы, вот, так сказать, какой-то там применять такой паровозный принцип, да, это все-таки зависит от той тактики, которую наши основные конкуренты предпримут.
А Юрия Михайловича Лужкова за что бы вы покритиковали как мэра? Или не покритиковали бы вообще, учитывая, что до половины москвичей готовы его то ли любить, то ли терпеть на этом посту, похоже, вечно?
Ну, значит, если говорить о Юрии Михайловиче Лужкове как квинтэссенции московской городской политики последних десятилетий, скажем так, да, то я не скрываю, что я привожу примеры, я этот пример приводил и президенту, и председателю правительства на встречах с ними. Москва, если хотите, самый недемократический город мира, потому что 35 депутатов Московской городской думы на 7,5 миллионов избирателей – это, ну, как бы один из самых высоких показателей. Ну, во всяком случае, вот мне не удалось найти, я специально этим вопросом интересовался, да, такие там мегаполисы или там столицы, как там Берлин, Лондон, Токио и так далее, да, везде эти показатели там в разы, если не в десятки раз выше, да, 450 тысяч москвичей избирают одного депутата Мосгордумы, да, это так сказать, в принципе, покруче, чем даже выборы в федеральное собрание.
Но в Мариэл там 56 депутатов вот будет в октябре избираться, а в Москве 35. Это действительно забавно.
Ну, да.
Уж в России, представительный орган, он очень слабый.
Да, а кроме того, конечно, система вот муниципального управления...
Его нет,
да,
просто?
Это она в Москве сведена к нулю. Поэтому вот мы, как социал-демократическая партия, которая выступает за повышение участия граждан в организации их собственной жизни... Вот по этим принципиальным моментам будем критиковать существующее положение дел.
Но я еще раз спрошу все-таки о соперниках. Там есть уже ясность с ЛДПР, значит, Жириновский во главе списка.
Ну, у них конференция еще тоже не прошла.
Поэтому... Да, но обещал же. Хотя, возможно, конечно, может и обмануть, всякое бывало. Да. Может и уйти. Проигрывать, конечно, никому неохота. Вот. Ну, правое дело сошло с дистанции, что скажете?
А я уже по этому поводу высказал глубокое сожаление. Можете, опять же, на мой
сайт. А они у вас что, отнимали голоса?
Ну, трудно сказать, чего бы они у нас отнимали. Для того, чтобы, значит, у нас что-то отнимали, нам нужно самим что-то иметь, пока у нас нет представительства в Госдуме. Поэтому речь идет просто о том, что, ну, мы за плюрализм политический, да, и за то, чтобы все-таки правая партия как-то становилась на ноги, а пропустив эти выборы, ну, мне очень сложно предсказывать судьбу партии, которая пропускает выборы в столице.
Ну, может быть, как оппозиционная будет становиться как раз на ноги движение «Солидарность», которое по одномандатным округам будет выставлять своих кандидатов. Так что какой-то баланс будет соблюден, по крайней мере, в агитации. Ну, а все-таки «Яблоко» во главе с Сергеем Митрохиным и Евгением Бунимовичем, они себя позиционируют как умеренно оппозиционная партия, тоже с социал-демократическим таким уклоном. Вот тут явный ваш конкурент.
Ну, насчет социал-демократического уклона что-то я давно не слыхал от них таких слов. Вот, они как-то все больше, значит, вот со словом «демократическое» оперируют.
У них есть социал-демократическая фракция, я вам сообщаю.
Ну, так сказать, да. Значит, мы-то уже как члены социнтерна, несмотря на то, что моложе их по возрасту, ну, мы пока еще в статусе наблюдателей, но, во всяком случае, думаю, что, может быть, даже уже в этом году этот вопрос будет решаться, потому что мы участвуем в работе всех структур, комиссий социнтерна, активно общаемся на всех форумах многопартийных, на межпартийных встречах.
Так «Яблоко» не конкурент, да?
Ну, в этом плане нам не конкурент. Они за всю свою историю, так сказать, так и не смогли поставить себя в ряд европейских или там мировых социал-демократических партий. А мы это сделали за полтора года.
Давайте мы еще поговорим со слушателями. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Николаю Олеевичу.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что в связи с уже таким сильным экономическим кризисом в России уже пора принимать федеральный закон как целую программу о помощи бедным слоям населения? И вообще, вот может ли ваша партия разработать эту программу и это самое и принять? Второй вопрос. Вот выступление Байдена, он говорил, что грядет экономический кризис в России, углубление. Не кажется ли вам, что это связано с выплатами предприятий российских 500 миллиардов долларов долга и первая выплата там больше 100 миллиардов долга?
Спасибо. Нет, Андрей, хватит, уже все-таки многовато. Давайте все-таки о помощи людям. Действительно, есть ощущение, что помощь людям, Николай Владимирович, в нынешней антикризисной системе идет мимо людей, а она уходит крупным компаниям, олигархам, которые некоторые никак не разорятся. Там, кстати, у нас был вопрос здесь еще о борьбе с... как ваша партия собирается лечить раковую опухоль олигархии? Вот был такой вопрос. Вот давайте о помощи конкретно людям, да?
Ну, я могу отослать к антикризисным мерам нашей фракции, которые были внесены в правительство 4 декабря прошлого года. Этот пакет антикризисных мер в себе заключал как экстренные меры по снижению налогов, да, то есть снижению давления кризиса на реальный сектор экономики, экстренные меры, в частности, по поддержке малых предприятий, которые могли бы решить довольно много проблем нашего населения – Там, причем эти меры не просто в тезисах были, да, мы внесли и пакет законотворческих предложений в декабре же в Государственную Думу и в правительство. Там была предусмотрена помощь населению, расширение внутреннего спроса через расширение потребительского спроса посредством увеличения социальных выплат, восстановления части натуральных льгот. Речь шла о помощи жилищному рынку и собственникам жилья, о регулировании процентных ставок на рынке межбанковских кредитов при кредитовании реального сектора в первую очередь. В том числе был внесен законопроект, который предусматривал ограничение максимальной доли оплаты коммунальных услуг 10% от совокупного дохода семьи и так далее.
Ну ладно, то есть, в общем, как-то оно сложновато.
Касается,
давайте, Михаил Андреевич,
что касается Байдена, да, ну, я думаю, что, так сказать, при всем уважении к его статусу, ну, не его мнение будет определять характер и глубину экономического кризиса в России.
Это правда, хотя в его словах было, в общем, то, на что стоило бы, наверное, российским государственным деятелям обратить внимание, по крайней мере, это же было такое доброе, в общем, доброе пожелание в том смысле обратить внимание на то, чтобы не цепляться за какие-то идеи прошлого, а идти в ногу со временем, чтобы не отстать от всего мира. Это можно по-разному было посмотреть на это выступление. Между прочим, я бы заметил, что вице-президент Соединенных Штатов, он ведь не сам говорит обычно, он выполняет поручения президента. Его функции как раз связаны только с этим. Так что разводить президента и вице-президента здесь бы не стоило.
Ну, вы знаете, он высказывался не только по поводу экономического кризиса, он еще там сделал несколько таких рисковатых заявлений, которые, на мой взгляд,
увядание России, да,
уже
да,
госпожой есть. Клинтон немножечко смикшированы. Поэтому в политике есть и такой прием, как такая, знаете, разводка, да, значит.
Ну ладно, то есть вас Байден не пугает, это уже хорошо. А Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Да. У меня такой ядовитый вопрос. Как известно, бактерии и микробы не подчиняются законам демократии и либерализма. Я в отношении гриппа. Так у меня такой вопрос. Не нужно ли увеличивать там количество инфекционистов на медицинских факультетах наших институтов?
Ну да, больше яду, Михаил Андреевич. Ну вообще, действительно, затраты на здравоохранение, наверное, стоило бы увеличить. Хотя и систему стоило бы так немножечко почистить. А то вот идет судебный процесс сейчас по руководителям фонда по медицинскому страхованию, и там такие суммы украдены, что за голову хватаешься. Пожалуйста.
Ну, значит, если говорить о медицинском страховании, то мы как раз как партия и фракция считаем, что нужно переходить на прямое обслуживание населения, да, на примере, допустим, больничных касс, да, потому что все эти вот фонды, как промежуточные структуры, вы же знаете, да, что они любят сидеть в хороших офисах,
машины,
ездить на хороших машинах, да, и так далее, да, и, так сказать, люди становятся заложниками вот этих все-таки бюрократических отношений, которые возникают в этих, вот, в этих структурах. Что касается ядовитости вопроса Михаила Андреевича, ну, я думаю, он имел в виду, конечно, и вот эту ситуацию там с птичьим гриппом, свиным гриппом, да, и, так сказать, таким нагнетанием страстей вокруг этого, да, я все-таки считаю, что здесь что-то не совсем так, да, значит, я вижу здесь какие-то, если хотите, может быть, более хитрые козни, да,
ведомственные
и, так сказать, экономические причины. Ну, самый простой пример, вот недавно с которым я столкнулся, да, после вот этой, так сказать, истории с возбуждением ситуации со свиным гриппом, да, ну, самолеты просто в Латинскую Америку теперь летают не через Мексику, а через Майами, да, можно прикинуть легко, наверное, так сказать, экономический эффект от такой пропагандистской акции.
Но, с другой стороны, знаете, я разговаривал с хорошими специалистами, которые говорят, что обычный, так называемый, да, вот привычный этот грипп гораздо опаснее, чем тот, который вот сейчас, вокруг которого такая истерия раскручивается.
Вот именно.
Так что, ну, это надо действительно по медицинским специалистам решать, а все-таки не депутатам вот эти вот вещи. Хорошо, еще Дмитрий из Орла, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос про дорог. Вот
сейчас
вот страшные вещи на дорогах происходят. Я понимаю, ваш гость может здесь особо от него ничего не зависеть, но факт остается фактом. У нас после этих аварий сразу начали говорить об ответственности водителей, автобусы надо там снабжать всякими аппаратами. Но почему в Европе и Америке нет понятия лобового удара за городом? Потому что там все дороги разделены полосами, чем угодно. У нас, ну, водитель уснул, но максимум, что могло случиться этого бензовоза, он ударился в отбойник и вернулся в свою полосу. Почему у нас все дороги без всяких вот этих заградительных полос? Спасибо.
Ну, вообще, это по двухполосным дорогам действительно так.
Ну, Дмитрий, не в бровь, а в глаз, да, и, значит, вы знаете, что как только у нас в России произносят слово «дороги», сразу возникает ассоциация еще с одним словом на ту же букву, которая начинается, да, поэтому дорожная проблема больная. Значит, наша фракция решение этой проблемы, когда она возникает на заседаниях, так сказать, или там в каких-то предложениях правительства, занимает активную роль.
А вы голосовали за компанию «Росавтодор»?
Мы голосовали против создания компании «Росавтодор».
Почему?
Во всех чтениях. Потому что, на наш взгляд, это еще одна возможность вывода бюджетных средств из-под контроля, в том числе и депутатов, и перетекания бюджетных средств в частный сектор.
Да, это правда. Во многих странах без этого обходятся. Есть платные дороги, а есть страны бесплатными дорогами, очень хорошими. Например, та же Германия. Хорошо. Хочу поинтересоваться немножечко все-таки историей с историей, да? Кстати, госслушательница спрашивала про это. Вот этот учебник про эффективного менеджера Сталина. Действительно, каково ваше отношение к этим всем историям, которые в последнее время очень оживились? Какие-то комиссии по борьбе с фальсификациями, закон об уголовной ответственности, точнее, законопроект о там, неправильном освещении истории Второй мировой войны. Как-то вот опять это все к запретам идет, к ограничению свободы слова. Не очень это хорошо, по-моему.
Ну, на самом деле понятно, значит, что это идет от того, что не очень хорошо и, значит, то, что мы видим на международной арене, да, значит, я отсылаю вас к резолюциям ОБСЕ о том, что надо приравнять.
Да там не написано приравнять, там написано, что было два тоталитарных режима, нацизм и сталинизм. Разве их не было?
Ну, вы знаете, я вам могу так сказать.
Было.
Как человек, один дед которого репрессирован в 1937 году, а другой умер в блокадном Ленинграде, мне, в общем-то, так, так сказать, по большому счету, оба этих режима в моей личной жизни нанесли, так сказать, непоправимые беды, да, и горе. Вопрос в том, что, значит, мы же видим тенденциозность, да, с которой подается этот вопрос.
Ну,
вы не видите.
Я не вижу.
А я вижу.
Две формы тоталитаризма. Опасные были. В российском законодательстве по этому поводу что говорится? Там есть закон о реабилитации репрессируемых народов, там говорится, что был геноцид. Закон о реабилитации жертв политических репрессий говорит о произволе тоталитарного государства. Вся эта истерия, которую вас в Думе и в Совете Федерации устроили, ну, это тоже политиканство, извините.
И тем не менее, я считаю, что нужно рассматривать сложное явление, да, так сказать, не упрощая. И здесь, например, я сошлюсь на мнение того же там Роя Медведева, да, который, так сказать, ну, к ангажированным историкам...
Можно мы не будем переходить на личности, а то я что-нибудь не то скажу?
Ну, это давайте уже, в общем
это
плане.
Уже ваше право, ну, да? У каждого есть любимые явление, историки,
явление сталинизма, да, значит, вот и по его мнению, и на мой взгляд, более сложное, чем... фашизма, от того, что мы там что-то через запятую будем рассматривать и клеймить, мы к пониманию лучше не придем. Значит, у нас это изживание наследия сталинизма идет непротиворечиво, в смысле, очень противоречиво, непоследовательно, да, мы, в частности, считаем, что это самое больное место у Коммунистической партии Российской Федерации, которая прибегает к этому для того, чтобы, может быть, так сказать, повышать свой электоральный результат за счет, так сказать, тех людей, которые тоскуют по твердой железной руке Вот, но давайте как-то все-таки быть последовательными, да, и рассматривать сложные исторические явления, не упрощая.
Да что тут упрощать? Вот ваши тезки вас тут эсерами называют по первым буквам.
Ну,
да,
пусть называют, вот мой дед как раз репрессированный был в партии эсеров в 1905 году.
А вы знаете статистику, да, что те, кто не эмигрировал, члены партии эсеров, той самой социалистов-революционеров, были вот физически уничтожены по спискам 99%. 99%. Это русская разночинная интеллигенция. Как это называть? Началось это еще и при Ленине, продолжилось при Сталине. Это, конечно, ваше дело, но это ничем не лучше и не хуже, конечно, так, нацизма. То же самое.
А вы меня, так сказать, что, в пособнике, значит, сталинизма записываете?
Когда вы протестуете против резолюции ОБСЕ, как-то это выглядит странно. Андрей из Москвы, давайте последний вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я коротко. Вот у меня мать инвалид второй группы. Она имеет право, ну, на льготные лекарства. Вот по льготам таких лекарств нет. А в соседнем окошке в аптеке, пожалуйста, 500 тысяч рублей приходится платить. Что вы можете сказать?
Что делать?
Могу сказать, что это безобразие. Значит, давайте по-простому поступим. Тоже вот мне напишите на сайт levichev.info. Опишите эту ситуацию конкретно, я постараюсь конкретно помочь.
Но это помощь, понимаете, конкретному человеку. Это значит, что система дает сбой. Понимаете?
Ну, я не могу сегодня вот в разговоре с вами щелкнуть пальцами, да,
Я говорю, что просто стоит поинтересоваться,
да,
мы механизмом системы.
Мы интересуемся, мы приглашали на заседание фракции, значит, министра социального развития. Значит, нам докладывали, как вот система ДЛО функционирует, какие они предпринимают меры для того, чтобы такие факты изживать. Ну, одно дело статистические какие-то характеристики результата, да, по стране, а другое дело конкретная ситуация конкретного человека с конкретным лекарством.
Да, ну вот последнее, пожалуй, я тут вижу результаты опроса в том, что существует сейчас в России политическая оппозиция, положительный ответ дают 39%, а 38% говорят, что оппозиции в России нет. Это Левада-центр. Что скажете? У нас секунд 30 осталось.
Ну, я могу сказать, что оппозиция в России есть, и мы, как оппозиционная партия, по сантиметру каждый день пытаемся отвоевывать плацдарм для того, чтобы конструктивно критиковать те меры, которые иногда слишком быстро реализуются по предложениям других партий или правительства.
А надо бороться за власть оппозиционной партии. Ну что ж, гостем московской студии «Радио Свобода» был Николай Левичев, лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе России. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. А итоги дня сейчас подведет Андрей Шарин. Молдова, Украина, Россия. Главная тема.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сможет ли главный санитарный врач Онищенко запретить российским детям ездить в Англию?
Комментарии экспертов.
Что общего у Китая и США, объясняет американский политолог Джастин Логан.
В блогах Свободы.
Каково учиться в чужой стране? Трудно, но интересно.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».